Радио Свобода.
В Москве 22 часа, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска новостей программа «Время политики».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Задержан подозреваемый в нападении на Заура Тутова. При взрыве в Багдаде погибли 10 человек. На севере Германии сильное наводнение. В Москве задержан подозреваемый в нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии известного певца Заура Тутова. Имя задержанного не сообщается. Тутов был избит в субботу вечером группой молодых людей. Певец находится в больнице с ушибами и переломом челюсти. По словам Тутова, подростки выкрикивали националистические лозунги. Генпрокуратура переквалифицировала статью, по которой будет расследоваться это дело. Речь пойдет о нападении на национальной почве вместо хулиганства. Говорит член общественной палаты, адвокат Анатолий Кучеренов.
Это очень хорошо, что Генеральная прокуратура отреагировала на, будем так говорить, поступок городской прокуратуры. Но не может же генеральный прокурор вмешиваться во все ситуации. Поэтому, прежде всего, следователь, который принимает решение о возбуждении уголовного дела, он должен себе отдавать отчет. Он должен понимать, что прежде всего должна быть правда.
Сказал Кучеренов в интервью ОРТ. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев и его коллега Евгений Ихлов, отпущенные из милиции, им предъявлено обвинение в проведении несанкционированного пикета. Суд назначен на пятницу, сообщил Радио Свобода Лев Пономарев. Пономарев, Ихлов и активистка антивоенного движения Мария Смирнова по очереди пикетировали в понедельник здание МИД в Москве в защиту россиян, отбывающих наказание в Белоруссии за участие в манифестациях оппозиции. Милиционеры задержали их, хотя одиночные пикеты законом разрешены. В Грозном обнаружено массовое захоронение. Как сообщил прокурор Чечни Валерий Кузнецов, останки 57 человек были найдены на территории парка культуры и отдыха. По словам прокурора, люди, скорее всего, погибли при разрывах артиллерийских снарядов или авиационных бомб. В Ачхой-Мартановском районе Чечни в перестрелке погиб военнослужащий. Еще трое ранены, рассказывает корреспондент Радио Свободы на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В 2 километрах западнее селения Ханби-Ирди Ачхой-Мартановского района утром в понедельник произошла перестрелка между группой неизвестных и военнослужащими внутренних войск МВД России. По данным сотрудников МВД Чечни, в результате этого инцидента погиб один и ранены трое военнослужащих контрактников. Неизвестные численностью 7 человек скрылись в сторону Ингушской республики. Организованные военными поиски результатов пока не принесли. На берегу реки Сунжа в Ленинском районе Грозного накануне днем обнаружено захоронение с телами 6 молодых людей. По версии экспертов из МЧС России, все 6 погибли от огнестрельных ранений и похоронены в 2001 году. Личности убитых не установлены. Останки перезахоронены на кладбище поселка Старая Сунжа Грозненско-Сельского района Чечни. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
В Багдаде в понедельник по меньшей мере 10 человек погибли, 30 получили ранения в результате взрыва у шиитской святыни. Заминированный автомобиль взорвался, когда толпа верующих выходила после вечерней молитвы. В воскресенье в Ираке были убиты 4 американских военных. Как сообщило командование, 3 морских пехотинца и военный моряк погибли в ходе военных действий в провинции Анбар. На процессе в столице Сьерра-Леоне Фритауне бывший президент Либерии Чарльз Тейлор отверг обвинения, предъявленные ему Международным судом по военным преступлениям. Тейлор – первый африканский президент, против которого выдвинуто обвинение в преступлениях против человечности и военных преступлениях. На него возлагается ответственность за 10-летний военный конфликт в Сьерра-Леоне, жертвами которого стали 250 тысяч человек. В 2003 году Тейлор добровольно покинул пост президента Либерии в обмен на предоставление ему политического убежища в Нигерии. В конце марта он был арестован и выдан властям Либерии. По меньшей мере 20 человек стали жертвами мощных торнадо и ураганов в США, больше всего погибших в штате Теннесси. Ураганы пронеслись над 6 западными штатами в воскресенье. Есть разрушения. 300 тысяч человек остались без электричества. Метеорологи прогнозируют новые торнадо. В Таиланде на досрочных парламентских выборах впереди идет партия премьер-министра Таксина Шинаватры. Однако большинство таиландцев, принявших участие в голосовании, выступили против всех. Например, в столице страны Бангкоке таких бюллетеней было около половины. Лидер оппозиционной партии «Народный союз за демократию» заявил агентству Рейтер.
Выборы показали, что таиландцы не доверяют премьер-министру. Избирателей, которые отказались участвовать в голосовании, было больше или, по крайней мере, столько же, сколько отдали голоса Таксину. Это означает, что он не может быть премьер-министром. Чтобы быть главой правительства, он должен пользоваться поддержкой народа Таиланда.
Сказал один из лидеров оппозиции. Премьер-министр Таиланда объявил досрочные выборы в парламент после обвинений членов его семьи в коррупции. Стремительное таяние снега вызвало наводнение в ряде стран Центральной Европы. Критическая ситуация сложилась на севере Германии, в землях Саксонии и Саксония-Ангальт. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Германии Юрий Векслер.
По всей длине протекающей по Саксонии Эльбы солдаты и добровольцы продолжают укреплять 130-километровую дамбу. Хотя масштаб наводнения, согласно прогнозам, к счастью, не достигнет отметок катастрофы 2002 года, в отдельных районах Саксонии ситуация может выйти из-под контроля. Среди населенных пунктов, в которых затоплены уже все подвалы, знаменитый своим фарфором Мейсон. Во многих районах закрыты школы и детские сады. Жители наиболее пострадавших 4 года назад поселков и сегодня почти в том же объеме переживают уже почти изгнанную из памяти трагедию, говорит один из жителей. После 4 лет то же самое снова. Я уже думал, что для меня все худшее в прошлом, но беда снова пришла. Что касается помощи пострадавшим, то тут утешительного мало. Государственные кассы Германии пусты, говорит Георг Мильбратт. Мы никого не оставим в беде, но так как катастрофа далека от масштабов 2002 года, то помощи на федеральном уровне не будет. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Иран в понедельник успешно испытал новую торпеду. Как заявил представитель Иранского министерства обороны, испытания были проведены во время военно-морских учений в Персидском заливе. Торпеда может поражать подводные цели на любой глубине и способна потопить крупный военный корабль, подчеркнул генерал. В воскресенье Тегеран сообщил об испытании высокоскоростной торпеды, а в минувшую пятницу ракеты с несколькими боеголовками. В Москве задержан мошенник, пытавшийся продать 4 боевых вертолета Ми-8. Станислав Чех располагал поддельными документами, согласно которым вертолеты были куплены ему государством. Имя потенциального покупателя вертолетов не сообщается. Известно только, что мошенник потребовал с него 1 200 000 долларов. И вернемся к главной новости. Задержан подозреваемый в нападении на Заура Тутова.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. На прошедшей неделе Верховный суд России признал законными результаты выборов депутата Государственной Думы, состоявшиеся в Брянской области. Каким образом была достигнута блестящая победа представителей «Единой России»? Об этом рассказывает корреспондент Радио Свобода в Брянске Игорь Шерман.
Нынешние довыборы депутата Государственной Думы России от Брянска взамен избранного губернатором Николая Денина были повторными. Весной прошлого года они провалились из-за низкой явки избирателей. По мнению коммунистов, к бойкоту выборов привело то, что решением суда был лишен регистрации кандидат Василий Шандыбин. Поначалу кандидатов на кресло в охотном ряду было 5. Выдвинутый «Единой России» беспартийный заместитель губернатора Виктор Малашенко, кандидат от ЛДПР Валерий Храмченков и 3 самовыдвиженцев – Геннадий Шилин, Лидия Аменева и известный далеко за пределами Брянской области коммунист Василий Шандыбин. Однако сначала Геннадий Шилин снял свою кандидатуру, сославшись на невозможность проводить предвыборную кампанию в условиях административного давления. А за 5 дней до голосования, 7 марта, в окружную избирательную комиссию поступили заявления сразу от 3 кандидатов – Аменевой, Шандыбина и Храмченкова. Они также не желали более принимать участие в предвыборной борьбе, ведущейся, по их мнению, нечестно. Коммунист Василий Шандыбин объясняет.
Была несправедливая выборная кампания. «Единая Россия» применяла страшный административный ресурс. Они вызывали к себе директоров предприятий, директоров вузов, средних учебных заведений, директоров школ и прямо давали наказы, чтобы голосовали только за представителя «Единой России», это бывшего секретаря парткома КГБ, сейчас единоросса Малашенко. Если голосовать не будете, и они составили списки, то, значит, мы примем к вам административные ресурсы. Точно так же глава администрации всем, значит, под расписку дали, что в каждом районе должно проголосовать за представителя «Единой России» не менее 60%. К этому привлекли даже детей. Устроили детское голосование. Дети приводят родителей на избирательный участок, и там они голосуют. Родители отдельно, а дети отдельно. Но каждый классный руководитель сказал своему школьнику, чтобы родители голосовали только за кандидата от «Единой России». Шел такой обман. Что впервые в России объединились «Единороссы» и коммунисты по поддержке одного кандидата. Это был самый настоящий обман. Мы подали в суд на Малашенко, в областной суд, то, что он использовал административный ресурс, что за него агитировал Третьяк по телевидению и по радио. Он относится к рангу министра, а по закону чиновники группы А не должны агитировать. Но суд все наши претензии отмел. Поэтому все кандидаты, видя, что используется такой административный наглый ресурс, была подключена милиция, прокуратура, участковые ходили по домам, голосуйте только за членов Единой России, каждый из нас в отдельности написал заявление. Мы, четверо человек, написали заявление о снятии своих кандидатур, потому что мы видим, какой был, произвол.
Таким образом, выборы оказались под угрозой. Ведь голосовать за одного единственного кандидата закон не позволяет, даже если этот кандидат выдвиженец Единой России и заместитель губернатора. Поэтому окружная избирательная комиссия, собравшаяся на чрезвычайное заседание в праздничный день 8 марта, к рассмотрению заявлений кандидатов отнеслась чрезвычайно ответственно. Просьбы Лидии Аменевой и Василия Шандыбина о снятии с дистанции тут же удовлетворили, а вопрос о Валерии Храмченкове отложили до приезда в Брянск его партийного начальника Владимира Жириновского. Господин Храмченков с решением окружной комиссии не согласился и обратился с жалобой в областную комиссию. Брянский облсберком посчитал, что окружная комиссия нарушает закон. Заявление кандидата должно быть рассмотрено в течение суток. И вечером 8 марта собственным решением аннулировал регистрацию Валерия Храмченкова. А утром 9 марта Брянская областная прокуратура опротестовала уже решение областной избирательной комиссии. По сообщению информационного агентства «Город-24», когда члены облсберкома попытались выяснить, какое именно положение закона они нарушили, прокурор Брянской области Анатолий Корниенко ответил им с высоты своего положения исчерпывающе: «У нас не вечер вопросов и ответов». Впрочем, в ходе судебного заседания, на котором рассматривался протест прокуратуры, основания все же стали известны. Во-первых, прокуратура полагала, что в случае отмены выборов жители 66-го округа потеряли бы свое конституционное право на участие в выборах. Во-вторых, кандидат Храмченков был выдвинут партийным съездом ЛДПР и, оказывается, сниматься с выборов, по мнению прокуратуры, самостоятельно не имел права. Кстати, сам Валерий Храмченков в зале заседания почему-то отсутствовал. Прилетевший в Брянск Владимир Жириновский заявил, что какие-то люди якобы угрожали Храмченкову, затем избили его, и сейчас он скрывается в братской Белоруссии. Затем лидер ЛДПР передал судье Медведько заявление Храмченкова, в котором тот просил признать его подпись под прежним заявлением о снятии своей кандидатуры недействительной. Между тем, в брянских средствах массовой информации появились рассказы о том, каким образом Владимир Жириновский сумел получить от Валерия Храмченкова заявление о непризнании своей собственной подписи. Очевидцем партийной разборки оказался и непременный участник всех последних брянских выборов коммунист Василий Шандыбин.
Приехал Жириновский и избил своего члена партии Храмченкова Валерия. Сам и люди били. Я могу это на суде заявить, потому что я это видел. Да, я сам это видел. Я хотел заступиться, но меня не подпускали. Человек 30 приехал из Жириновским, такие мордовороты. И они били его при жене, при ребенке. Ребенок как раз сидел в машине. Жене они руки все побили, жена ходила, плакала. И мы подходили к работникам милиции. Я говорю: смотрите же, избивают человека на ваших глазах, а вы никаких мер не принимаете. Это было происходило Глинищево. На выезде из Глинищева 15-20 километров от Брянска. Милиция не обращала внимания. Приехал сам лично сюда замначальника УВД Рябцев. Я обращался к Рябцеву. Я говорю: смотрите, избили Храмченко. Он подошел к Храмченко, а его так ему бока наломали, запугали, что детей его убьют, если он не подпишет заявление. У него, значит, замначальника милиции спросил: почему ты избит весь? Он говорит: я упал. Боялся, что еще добавят. Мы вызвали скорую помощь. Скорую помощь к нему не подпустили. А это побоище видело человек 100. Видели водители администрации области. Там газозаправка. Видел весь обслуживающий персонал. Запугали всех ни по телевидению, ни по радио. Нигде не сказали. А газеты многие не стали писать, потому что боятся испортить отношения с администрацией области.
Получив новое заявление за подписью Храмченкова, Брянский областной суд признал решение облсберкома незаконным. Не показавшийся суду и публике представитель ЛДПР Храмченков был восстановлен в кандидатском статусе, и выборы 12 марта состоялись. Заместитель губернатора, выдвинутый «Единой России» Виктор Малашенко, получил более 62% голосов. Валерий Храмченков около 16%, и против всех проголосовали 18% брянских избирателей. Явка на участке составила чуть более 30%. Через день после выборов дикторы брянских телеканалов зачитали заявление Валерия Храмченкова на фоне его фотографии. В заявлении говорилось: «Я, Храмченков Валерий Григорьевич, жив и здоров. Да, были определенные трудности в период предвыборной кампании. Негативные силы пытались дестабилизировать обстановку в Брянской области и сорвать выборы. Но благодаря усилиям Владимира Вольфовича Жириновского и активности избирателей выборы состоялись. Я одним из первых поздравил Виктора Александровича Малашенко с уверенной победой и очень рад, что этот достойный человек будет представлять интересы жителей Брянщины в Государственной Думе. Прошу данное обращение считать официальным заявлением к судебным и правоохранительным органам». Конец цитаты. Центр избирком признал итоги брянских выборов, хотя сама коллизия вызвала недоумение даже у главы ЦИК Александра Вишнякова, посчитавшего, что кандидат не должен быть уж настолько рабом партии. Компартия предложила расследовать случившееся Генеральной прокуратуре. Тем не менее, Брянская областная избирательная комиссия все же попыталась оспорить решение областного суда, сделавшего возможным выбор депутата Госдумы в Верховном суде России. В Москве появился господин Храмченков, и, вопреки свидетельствам коммуниста Василия Шандыбина и многих других, видевших, как убеждали этого сокола Жириновского, уже лично рассказывал Верховному суду, что ничего подобного коллеги с ним не проделывали. Василий Шандыбин считает, что Валерия Храмченкова успешно запугали.
Он уехал в Витебск. Но администрация области нашла его в Витебске, и после выборов его притащили. Завели его в кабинет, я с ним разговаривал по телефону. И он сказал, что мне в кабинете тоже в администрации области угрожали, если я не подпишу вот данное заявление. Его никто не бил, просто его сломали или он струсил.
Выслушав обе стороны, коллегия по гражданским делам Верховного суда России оставила результаты брянских выборов в силе. Примерно в это же время вновь избранный депутат Государственной Думы Виктор Малашенко был торжественно принят в ряды партии «Единая Россия». А на Василия Шандыбина бывший вице-губернатор уже требует возбудить уголовное дело за клевету. Василий Шандыбин иском депутата Госдумы Виктора Малашенко не удивлен.
Малашенко — это бывший, значит, секретарь парткома КГБ. Он только и знает, что пишет доносы на всех. Он написал донос на первого секретаря Бельского райкома партии, того таскали по судам, умер. Он написал донос на ветерана Великой Отечественной войны Михеева Владимира Михайловича, тоже таскали его по судам. Человек такой, который пишет на всех доносы. Ну пусть пишет. А где его в чем оклеветал? Я все говорил правду. Дело другое, что этот человек всех предавал. Вот он в своих выступлениях говорит, что его выгнали с КГБ. С КГБ выгнали, но тут же взяли замначальника налоговой полиции Брянской области. Вот скажите, вот хорош выгоняют и тут такую должность дают. Потом работал у Лодкина, замглавы администрации Брянской области, курировал правоохранительные органы, ни одного серьезного дела не раскрыл. Лодкин выгнал его, я спрашивал у Лодкина, за что он выгнал, за стукачество. Да, он, значит, перебежал к Денину. У Денина работал помощником, сейчас работал замглавы администрации по социальным вопросам. Я не знаю, пусть подает. Я готов встретиться в суде. Когда он был безработный, он приходил ко мне, плакал на коленках. Я был депутатом, что жить нечего. Я нашел, значит, предпринимателей, и ему 2 года платили. Деньги по 10, не то 20 тысяч рублей в месяц. Тогда он молчал. А вот сейчас он осмелел, потому что стоят за ним определенные силы, и надо же отрабатывать деньги. По оценке специалистов, он на избирательную кампанию истратил 2 миллиона долларов. Это бюджет такой, как Навлинского района. Столько было затрачено денег, чтобы не пропустить Шандыбина в Думу.
Доктор рабочих наук Шандыбин готов судиться с депутатом Думы от «Единой России», отстаивая свою правду вплоть до Верховного суда.
Из Брянска сообщал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Шерман. По мнению экспертов, брянские выборы даже на фоне привычных уже нарушений – нечто из ряда вон выходящее – применение насилия, запугивания, уголовщина. Когда-то, лет 10 назад, Егор Гайдар писал о фашизоидности Жириновского. Потом все успокоилось, даже драться в Думе вождь ЛДПР прекратил. Теперь, как замечают эксперты, развязав ЛДПР руки в прямом смысле, единороссы получили рецидив старого, как плод вседозволенности этой обслуги власти. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Представитель партии «Единая Россия» так хотел победить на выборах мэра в городе Кинешма Ивановской области, что теперь за организацию кражи избирательных бюллетеней оказался в тюрьме. Из Иваново сообщает корреспондент «Радио Свобода» Елена Смагина.
На днях стали известны новые подробности исчезновения избирательных бюллетеней в городе Кинешма Ивановской области. Напомню, 12 марта в Кинешме прошли выборы главы городской администрации. Вопреки ожиданиям и стараниям действующей администрации, которая имела серьезную поддержку партии «Единая Россия» в лице губернатора Ивановской области Михаила Меня, спикера Ивановской областной думы Андрея Назарова и депутата Государственной думы Михаила Бабича, на выборах с большим отрывом победил независимый кандидат Виталий Сидоренко. Результаты выборов были занесены в автоматизированную систему ГАЗ-выборы и прозвучали в средствах массовой информации, когда вдруг стало известно, что в ночь на понедельник 13 марта из избирательной комиссии города Кинешма уже после окончания подсчета голосов были похищены все 49 тысяч избирательных бюллетеней. После исчезновения бюллетеней адвокат кандидата от «Единой России», занявшего второе место на выборах, исполняющего обязанности главы Кинешемской администрации Юрия Вахотина, заявил требование о пересчете голосов на 10 из 42 избирательных участках. Если бы это требование было удовлетворено, в Кинешме пришлось бы назначить новые выборы. Но Ивановская областная избирательная комиссия признала выборы состоявшимися, а Виталия Сидоренко, набравшего на выборах 36% голосов и опередившего кандидата от «Единой России» Юрия Вахотина на 10%, победителем избирательной кампании. По факту похищения избирательных бюллетеней правоохранительными органами были задержаны кандидат от «Единой России» Юрий Вахотин, начальник вневедомственной охраны, отвечавший за охрану здания Кинешемской администрации, где расположена и избирательная комиссия города Кинешма, Виталий Димаков, и ряд членов избирательного штаба Юрия Вахотина. Часть похищенных бюллетеней была обнаружена в одном из гаражных кооперативов города Кинешма. Другая часть оказалась сожжена в пригородном лесу. По факту похищения бюллетеней возбуждено уголовное дело и против заместителя Юрия Вахотина Золина, в кабинете которого были обнаружены пачки бюллетеней. После проведения экспертизы стало известно, что все обнаруженные в кабинете Золина бюллетени поддельные. Во всех этих бюллетенях стояли отметки о голосовании напротив фамилии Юрия Вахотина. Как сообщил активист предвыборного штаба Виталия Сидоренко Олег Мазенков, поддельные бюллетени должны были быть вброшены в избирательные урны на тех 10 участках, где «Единая Россия» потребовала пересчета голосов. Среди подозреваемых в причастности к похищению бюллетеней спикер Ивановской областной думы, член партии «Единая Россия», бывший глава Кинешемской городской администрации Андрей Назаров. Установлено, что до момента похищения бюллетеней 4 утра 13 марта Андрей Назаров находился в здании Кинешемской администрации. Уже в 9 часов утра 13 марта он сошел с трапа самолета в столице Узбекистана Ташкенте, где пробыл почти неделю с начала расследования дела о похищении бюллетеней. Существует версия, что похищение бюллетеней из избирательной комиссии на самом деле не было самоцелью. Есть информация о том, что вместе с бюллетенями из администрации города Кинешма, которую до декабря 2005 года возглавлял Андрей Назаров, пропали все финансовые документы за два последних года. Независимые эксперты считают, что после того, как команда Назарова узнала о приходе в администрацию человека со стороны, в спешном порядке было решено вывести все финансовые документы под прикрытием кражи бюллетеней, шумиха вокруг похищения которых должна была отвлечь внимание от пропажи более значимых бумаг.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Смагина. В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Белгородской области эхо выборов в областную думу. Здесь началось преследование главного редактора газеты МК в Белгороде Александра Калуцкого. В понедельник журналист Александр Калуцкий обнаружил в своем почтовом ящике сообщение из милиции. Против него возбуждено уголовное дело. Газета МК в Белгороде на выборах в Белгородскую областную думу этой осенью давала возможность публиковать свои материалы противникам главы региона Евгения Савченко. Теперь губернатор обвиняет журналиста в клевете. Сотрудник пресс-службы главы региона Вероника Смирнова подтвердила, белгородский губернатор недоволен статьями Калуцкого и обращается в правоохранительные органы.
По поводу редактора МК в Белгороде, да, есть такое обращение в прокуратуру о возбуждении уголовного дела по факту клеветы. Недоволен тем, что клевещет на него журналист в своих материалах. Это по статье, когда закон торжествует.
Сам Александр Калуцкий утверждает, что писал чистую правду.
МК в Белгороде на сегодняшний день единственная в области оппозиционное издание и, скажу больше, единственная оппозиционная СМИ Белгородской области. Причем такую оппозиционность мы сохраняем уже год, и год мы испытываем на себе, ну, определенное давление, которое в последнее время усилилось. Против меня возбудили уголовное дело ОВД области по представлению Савченко, губернатора нашей области. То есть он усмотрел в одной из моих статей клеветнический выпад в его адрес, написал представление начальнику ОВД Белгородской области с просьбой возбудить уголовное дело. За 3 дня уголовное дело было возбуждено. Причем юридические процедуры далеко не все были соблюдены. Вот я в своей статье говорю о том, что он попустительствовал, губернатор Савченко попустительствовал переводу земель сельхозназначения в категорию транспортных. Перевод был произведен незаконными методами с подлогом документов. Конкретно Савченко, я не обвиняю в подлоге документов, говорю лишь о том, что он этому попустительствовал. Эти земли были частными, эти земли остаются частными, принадлежат конкретному лицу. Была построена совершенно не принадлежащей этому лицу железная дорога. Это привело, ну, к большому ущербу для
этого
человека.
Это компания НТК, собственно.
Да, это компания НТК. Позвонили из УВД области сотрудники, сказали, что придут изымать газету нашу непосредственно в редакцию.
Это уже не первый случай?
Репрессии против газеты конкретно уже далеко не первый случай. Нас в октябре во время выборов в областную думу арестовали, сожгли, причем до сих пор ситуация до конца не прояснена, никто перед нами не извинился, несмотря на то, что газета понесла ущерб и моральный, и материальный. Перед своими читателями мы не выдержали обязательств, перед своими подписчиками тоже, потому что газета была, ну, просто-напросто уничтожена. Газета физически не могла дойти до своего читателя. Теперь вот будут обыскивать и будут изымать газету. Okay. Решения суда нет никакого, как не было решения суда и по поводу сожжения газеты. В нынешнем случае тоже нет никакого решения суда абсолютно. Изымут 9-й номер той самой газеты, в которой, по мнению Савченко, опубликована клевета в этой статье, вот, которую написал я.
С чем связана такая, как вы говорите, оппозиционная позиция вашей газеты, вашего издания? В чем ваши претензии к губернатору, который переназначен, к его соратникам, которые выиграли выборы?
Изучая ситуацию, вот именно с позиции прессы. Мы ездим по области, мы смотрим на жизнь нашего народа. Белгородской области может быть слишком громко, но это так. Мы видим полнейшую разруху. Типичная картина для белгородского села – это деградирующее пьяное население, разрушенные комплексы, разрушенные объекты соцкультбыта. У нас в области население сейчас, народ рождается в 2 раза меньше, чем умирает. Выборы у нас на любом уровне – это самая настоящая профанация, как правило. Это мы изучали. То, о чем я говорю, об этом газета писала. Видимость выборов соблюдается. Так же, кстати, было и с выборами вот последними в областную думу. Используется административный ресурс, и к власти приходят люди, которые лояльны или чем-то, так сказать, приглянулись областной власти. Все демократические институты в области попраны. Свобода слова, свобода выборов, свобода частной собственности. И об этом, обо всем мы писали. Значит, вот последняя наша статья о том, что проверяла область счетная палата, обнаружила недостачу бюджетных средств на сумму 300 миллионов рублей. По этому поводу, по нашим сведениям, работает прокуратура. Мы об этом тоже писали. Поскольку это не только мое мнение, да, а мне и работа моих журналистов, я вижу объективную картину сегодняшнего состояния нашей Белгородской области. Если Россия интегрируется в мировое сообщество, то мне кажется, что такие карликовые режимы, они, в принципе, только тормозят подобный процесс.
Говорил Александр Калуцкий. Лидер Белгородской организации Компартии, депутат областной думы Сергей Демченко, сообщил, что давление на московский комсомолец в Белгороде не единственный случай преследования за убеждения в регионе.
У нас вот директора Карачанской средней школы, заслуженного учителя школы РСФСР Черкасова, вот, пытается уволить с работы за то, что он участвовал в выборах в списке КПРФ. Мы сейчас ее защищаем. Я был губернатор на приеме, обратился к Геннадию Андреевичу по поводу защиты его. Заслуженный учитель, школа передовая. Вот преследование есть, поэтому мы ведем борьбу тут в Белгороде. Силовой метод Белгородской области и, в частности, в Белгороде продолжает основным, так сказать, фактором и основным направлением в борьбе с оппозицией. Вот. Хотя есть и положительные подвижки. Я не могу сказать, что на прошлой, на 4 марта, уже правительство области пригласило делегацию от митингующих для беседы. Получили мы от них ответ. То есть попытки есть о том, чтобы все-таки вернуться. Но в то же время такие факты. Я, по имеющимся данным, все-таки от Черкасова Александра Григорьевича отступятся, наверное, но вот это такое наступление, а это уже третий человек, то есть это уже тенденция. Ну, я думаю, мы его отстоим. Все, кто преследуется за оппозиционные высказывания, мы будем защищать.
Говорил лидер белгородских коммунистов Сергей Демченко. Противостояние губернской власти, прессы и оппозиции в Белгороде в самом разгаре. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Время политики» после выпуска новостей.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Москве задержан подозреваемый в нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии известного певца Заура Тутова. Имя задержанного не сообщается. Тутов был избит в субботу вечером группой молодых людей. Генпрокуратура переквалифицировала статью, по которой будет расследоваться это дело. Речь пойдет о нападении на национальной почве. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев и его коллеги Евгений Ихов отпущены из милиции. Им предъявлено обвинение в проведении несанкционированного пикета. Европейский суд по правам человека принял жалобу жителя Нижнего Новгорода Александра Новоселова на пытки в милиции. Новоселов утверждает, что сотрудники городского УВД силой заставили его признаться в преступлении, которого он не совершал. В Грозном обнаружено массовое захоронение. Как сообщил прокурор Чечни, останки 57 человек были найдены на территории парка культуры и отдыха. Против депутата парламента Украины, предпринимателя Леонида Черновецкого, избранного мэром Киева, возбуждено уголовное дело. Его подозревают в подкупе избирателей. В Багдаде в понедельник по меньшей мере 10 человек погибли и 30 получили ранения в результате взрыва у шиитской святыни. На процессе в столице Сьерра-Леоне Фритауне бывший президент Либерии Чарльз Тейлор отверг обвинения, предъявленные ему Международным судом по военным преступлениям. Тейлор – первый африканский президент, против которого выдвинуто обвинение в преступлениях против человечности и военных преступлениях. На него возлагается ответственность за 10-летний военный конфликт в Сьерра-Леоне, жертвами которого стали 250 тысяч человек. По меньшей мере 20 человек стали жертвами мощных торнадо и ураганов в США. Премьер-министр Таиланда Таксин Шинаватра предложил сформировать независимую комиссию для поиска путей выхода из политического кризиса. Иран в понедельник успешно испытал новую торпеду. Торпеда может поражать подводные цели на любой глубине и способна потопить крупный военный корабль.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Самарской области продолжается борьба вокруг предстоящих выборов мэра Самары и областной думы. От исхода спора вокруг устава областной столицы зависит, будут ли мэра Самары выбирать напрямую этой осенью. Рассказывает Сергей Хазов.
Скандал вокруг нового устава Самары, законность которого сегодня уже дважды оспаривалась в суде, пробудил в городских парламентариях тягу к законотворчеству. Депутат Самарской городской думы Михаил Матвеев, известный как поборник местного самоуправления и давний соперник нынешнего мэра Георгия Лиманского, предложил собственный проект устава Самары, предусматривающий прямые выборы градоначальника. Предложенный Матвеевым вариант одобрил профессор Санкт-Петербургского института управления и права Владимир Дёшкин, который в свое время преподавал юриспруденцию Владимиру Путину, что позволяет Михаилу Матвееву говорить об одобрении его проекта устава Самары на самом высоком уровне.
Данный проект не только соответствует всем положениям федерального законодательства, но и может быть принят в качестве действующего устава городского округа и даже рекомендован другим муниципальным образованием в качестве образца.
Большинство в Самарской городской думе не поддерживает устав, предложенный Матвеевым, сообщил депутат Сергей Арсентьев.
Я отношусь к нему отрицательно. Если главой города будет руководитель администрации, то в нашей ситуации это будет означать не что иное, как ликвидацию представительных органов местного самоуправления. Я считаю, что глава города должен быть председателем думы, а глава администрации должен быть человек, который нанят по контракту, как это написано в нашем устав. уставе. В уставе Матвеева предусмотрено как раз именно избрание всенародно главы администрации города. Я считаю, что наш устав принят, он действует, и поэтому я не вижу оснований для того, чтобы писать какие-то новые проекты устава.
Ситуация вокруг устава Самары уже стала посмешищем для всей России, как случай законотворческой казуистики, отмечает депутат Сергей Арсентьев.
Устав принят был в абсолютно законном порядке. В законном порядке был направлен после того, как Ленинский районный суд принял решение, которое вступило в законную силу, никем не опротестовано, и кассационные жалобы не поданы, то я считаю, что никаких больше оснований для того, чтобы устав не действовал, нет. Как юрист, я не понимаю, что такое отмена регистрации. Такого понятия в законодательстве, которое существует в Российской Федерации, нет.
Пока обстоятельства складываются в пользу того, что в Самаре все же пройдут прямые выборы мэра. Самарская мэрия подключает новые ресурсы к намеченным на октябрь выборам главы города. В конце февраля близкие к городскому руководству структуры стали владельцами контрольного пакета акций телекомпании «Скат». В результате телеканал разорвал контракт с РЕН-ТВ и перешел исключительно на производство собственных передач, за полторы недели снискав среди самарцев славу рупора Лиманского. Сегодня в выпусках новостей на телеканале «Скат» работа городской администрации предстает исключительно в розовом цвете. Городская пресса тоже не остается в стороне, публикуя статьи о прекрасной работе городских чиновников во главе с Георгием Лиманским. Политологи назвали это пиаром по-самарски. Комментарий методиста Самарского общественно-политического центра Александра Лашманкина.
Путинщина у нас идет, самая настоящая путинщина. Лиманский, как всегда, со своими полковниками черными действует путем реализации мобилизационных технологий. У него есть мобилизационный план работы по выборам, он его реализует. Ну а кто-то возмутился, кто-то протестовал. Нет. Никто. Только думают, как вот с ним договориться или ему угодить. Или вот возникает рейдерская группа СОК с друзьями своими, которая начинает, как она захватывала предприятие, начинает захватывать власть в городе. То есть выбор-то у нас между львом и крокодилом. Губернатор теперь чиновник. Он раньше мог быть над схваткой, когда он был независимым выбранным губернатором. А сейчас назначение, которое полностью зависит от Кремля, ну, он и сейчас играет по правилам аппаратной борьбы и все. Выбирает союзника, блокируется. Лиманский, те, кто от него зависим, будут вынуждены работать на него, иначе они расстанутся со своими местами. Все понятно, очевидно. Видно. Георгий Сергеевич опирается на бывших политработников, это заметно. Они вот показывают, что их мобилизационные технологии в нашем обществе милитаризованном очень эффективны.
Губернатор Константин Титов выступил с инициативой экономить средства и в октябре этого года совместить выборы мэра Самары и выборы в Самарскую губернскую думу. Предложение главы региона активизировало политическую жизнь в губернии. Председатель Самарского отделения партии «Яблоко» Игорь Ермоленко сообщил, что региональные отделения партии «Яблоко» и Союза правых сил намерены на выборах в областное законодательное собрание сформировать общий список. Самый молодой депутат городской думы Михаил Дегтярев неожиданно стал координатором самарской организации ЛДПР. Причем нового лидера вырастили самарские единороссы. Еще недавно Дегтярев был активнейшим членом «Единой России», занимал пост заместителя секретаря политсовета Октябрьского районного отделения партии власти и одного из руководителей областной молодежной организации «Идущие вместе». Отставку прежнего руководителя жириновцев в Самаре Виктора Часовских политологи связывают с борьбой между ним и куратором партии в Приволжском федеральном округе, депутатом Госдумы Юрием Коганом. Михаилу Дегтяреву предстоит практически с нуля налаживать отношения с бывшим коллегой по «Единой России», губернатором Константином Титовым, а также с активом региональной парторганизации. Руководство самарских единороссов считает, что показательный уход Михаила Дегтярева из «Единой России» в ЛДПР заметно снизил авторитет партии власти в глазах рядовых партийцев. В самарской прессе появилась информация, что областные власти завершили переговоры с частью депутатов Губернской думы о сложении ими в ближайшее время своих полномочий. По закону Губернская дума может быть распущена, если за самороспуск проголосует более 2/3 депутатов, 17 из 25, или если парламент лишится кворума, это тоже 17 голосов депутатов. Досрочный роспуск областного законодательного собрания выгоден в первую очередь самарскому губернатору, считает политолог Валерий Павлюкевич.
Губернатор Титов заинтересован в том, чтобы выборы губернской думы и выборы мэра Самары прошли в один день. Это даст возможность избавиться ему от нежелательных персон, спикера губернской думы господина Сазонова, рьяной законницы госпожи Бобровой, также его бывшего противника господина Тархова. Все эти персоны должны уйти на задний план и не претендовать на пост мэра, потому что действительно они будут свои усилия концентрировать на выборы в губернскую думу. По действующему законодательству обстоятельству эти персоны не могут участвовать в двух выборах одновременно. И тогда кандидатом мэра будет сегодняшний союзник господина Титова, господин Лиманский.
Мнение методиста Самарского общественно-политического центра Александра Лашманкина.
Отзыв вот этих депутатов, точнее отставка, слухи, которые распространялись с целью отвлечь внимание общественности от того, что на самом деле должно было произойти и что произошло. Произошло вот что. В местных представительных органах теперь выборы будут проходить тоже по партийным спискам. То есть Единая Россия берет себе все. Ну, очевидно, это делается для того, чтобы противодействовать оранжевой революции. Берется под контроль местное самоуправление, оно встраивается в вертикаль и фактически полностью формируется некий такой режим, как тираническо-деспотический.
Политологи отмечают, что сейчас главная забота губернатора Титова – выборы депутатов Самарской губернской думы. Константину Титову нужно не просто провести в Думу кандидатов от Единой России, но и получить контроль над Думой. Для этого губернатору необходимо не только внести своих кандидатов в партийный список, но и обеспечить их победу в одномандатных округах. Из 25 депутатов-одномандатников 10 будут избираться в Самаре. Этим и объясняется, по словам политологов, нынешний альянс самарского губернатора с мэром Самары.
Из Самары сообщал Сергей Хазов. Референдум по объединению Иркутской области с Усть-Ордынским округом пройдет 16 апреля. Публичные дискуссии о судьбах Прибайкалья идут в основном на кухнях и в интернете. Тем не менее, в регионе возросла напряженность из-за ряда непродуманных решений. К примеру, из-за объявления о строительстве нефтепровода по берегу Байкала. Иркутск даже срочно посетил главный кремлевский политтехнолог Владислав Сурков. Рассказывает Виталий Камышев.
Если вы думаете, что бабр – это близкий родственник вечного труженика бобра, то глубоко заблуждаетесь. В старинном конца 18 века описании герба города Иркутска говорится: «В серебряном поле бегущий тигр, а во рту у него соболь». В иркутской же летописи 1911 года издания сказано: «Бабр – кровожадный, сильный и лютый зверь, живет в жарких странах. Он иногда забегает в Сибирь из Китая». В последние несколько недель главной темой иркутского интернет-сайта www.babr.ru была ситуация с проектом строительства нефтепровода по берегам озера Байкал. Так получилось, что «Бабр» стал едва ли не эксклюзивным поставщиком новостей об остром конфликте жителей региона с государственной компанией «Транснефть». Напомню, что 16 апреля в Иркутской области и Усть-Ордынском Бурятском автономном округе пройдет референдум, который должен дать старт объединению этих субъектов федерации. Напомню также, что 18 марта в Иркутске состоялся многотысячный митинг под лозунгом «Скажи нет Транснефти». В нем самое активное участие принимали руководители Законодательного собрания Иркутской области, присутствовал и губернатор Александр Тишанин. Такое редкое по нынешним временам единение власти и населения взволновало многих. Стало казаться, что и референдум теперь пройдет без сучка и задоринки. То, что было дальше, можно реконструировать по публикациям сайта «Бабр.ру». 20 марта он публикует материал «Москва объявила информационную войну Иркутску», в котором утверждается, что практически все центральные телеканалы проигнорировали факт проведения митинга в Иркутске, а те, что не проигнорировали, занизили число участников манифестации почти вдвое. На следующий день на сайте появляется статья под красноречивым заголовком «Кто отправит Кремль в отставку?». Народное возмущение планами «Транснефти», читай, планами Москвы, по поводу прокладки нефтепровода на побережье Байкала, имеет все шансы вылиться в возмущение общей политикой Кремля. Идея отделения зреет в Сибири давно. Своими действиями российское правительство само толкает сибирских сепаратистов к активным действиям, пишет автор материала. Через несколько дней после этого в Иркутск для проведения заседания Совета законодателей Сибирского федерального округа и Совета ассоциации «Сибирское соглашение» прибывает полпред президента Анатолий Квашнин. И сразу проносится слух: приехал вразумить губернатора и депутатов. А 1 апреля в Иркутске появляется замглавы кремлевской администрации Владислав Сурков. Его визит, пишет автор сайта «Бабр.ру» Алла Коршунова, проходил в закрытом режиме. Высокий гость побеседовал с областным руководством, некоторыми депутатами и представителями местной власти. Суркова всерьез беспокоят отдельные моменты в подготовке референдума, в частности, предполагаемый провал явки в Иркутске, Братске и других городах региона. Столичная же газета «Ведомости», ссылаясь на источник в администрации президента, пишет о том, что главной темой визита Суркова стали сепаратистские тенденции в регионе. На минувшую пятницу в столице Приангарья был назначен съезд депутатов Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Последний раз такое мероприятие проходило в начале 90-х. В повестке дня съезда вопросу о судьбе Байкала места не нашлось. Все же обойти тему так называемой трубы не удалось. Под самый занавес съезда депутат Государственной Думы Сергей Колесников вышел на трибуну и потребовал внести в резолюцию требование пересмотреть результаты экологической экспертизы, по которой компании «Транснефть» было разрешено строить нефтепровод рядом с Байкалом. Так, в итоговой резолюции съезда все-таки появился пункт о намерении обратиться от имени съезда к руководству страны с требованием тщательно взвесить все риски строительства нефтепровода. Нельзя не обратить внимания на осторожность выражений, никаких тебе руки прочь от Байкала, а также на то, что на съезде не обсуждался публично и не был принят, собственно, сам текст этого обращения. Гораздо больше экспрессии в заявлении участников форума о том, что задача повышения благосостояния населения будет успешнее реализована в объединенном субъекте федерации при тесном взаимодействии и сплоченности депутатов представительных органов с исполнительной властью. Все эти выкрутасы вместо простоты вызвали у общественности региона некоторый шок. И вот уже на политическом форуме, в специальном разделе сайта Бабр.ру, о референдуме по объединению Иркутской области с Усть-Ордынским округом участник форума пишет: «Лично я попросту игнорирую этот референдум». На том же форуме сайта Бабр.ру можно найти сходные по тону высказывания известного в иркутской политической тусовке поборника идей сибирского автономизма, выступающего под ником Куула. «Должна быть сформирована инициативная группа по проведению референдума о запрете строительства транзитных трубопроводов на территории Иркутской области. Мы обращаемся к нашим забайкальским братьям, к бурятам прежде всего, добиваться проведения аналогичного референдума у себя в республике. В случае активного противодействия этим референдумам мы будем добиваться референдума о создании автономной Байкальской республики». Как-то так вышло, что федеральный центр хотел провести всего один маленький победоносный референдум по объединению двух регионов, а получил в ответ идею целой серии референдумов, в том числе едва ли не об отделении Сибири.
Ситуацию в Иркутской области анализировал Виталий Камышев. В Ленинградской области законодательное собрание и губернатор ведут дискуссию о том, сколько должно быть депутатов избрано в новый состав регионального парламента. Из Петербурга сообщает Дмитрий Казнин.
Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков предложил сократить количество депутатов областного законодательного собрания с 50 до 36 человек, 18 из которых пойдут по спискам. Причина – слишком много средств тратится на каждого народного избранника. Ленобласть, по словам губернатора, занимает четвертое место в России по расходам на содержание депутатского корпуса после Москвы, Московской области и Петербурга. Еще одна причина – в муниципалитеты избраны более 2000 депутатов, которые будут решать в основном многочисленные бытовые проблемы граждан, а значит, отпадает необходимость в большом количестве депутатов областных. Депутаты с такой постановкой вопроса не согласны, говорит Владимир Леонов.
В настоящее время практически каждый губернатор стремится иметь свой управляемый, что ли, региональный парламент. Его на это подвигают условия, в которых находится сегодня наша страна. Это нищета и недовольство режимом значительной части нашего населения. Это правовой беспредел, в том числе и со стороны первых лиц государства. Это возможность сегодня губернаторам нарушать федеральные законы. Все это так или иначе покрывается на верхнем уровне. Во-первых, очень привлекательная оппозиция при этом. Он, обращаясь к населению, говорит, что он пытается сэкономить какие-то средства на депутатах. Во-вторых, он прекрасно понимает, что большие округа сегодня не дадут возможность пройти во власть оппозиционным депутатам. Мы все помним высказывание Вольтера, что настоящая демократия существует в рамках непосредственного общения. Еще позиция губернатора заключается в том, что он считает, что вот большая часть сегодня депутатов законодательного собрания занимается в значительной степени вопросами жилищно-коммунального хозяйства и так далее. А сегодня мы, перейдя на двухуровневую систему местного самоуправления, значительно увеличили число местных депутатов, и, мол, все эти проблемы должны взять на себя местные депутаты. В этом отношении он, конечно, прав, но он забывает одно. Он лукавит, когда говорит, что нашей главной основной обязанностью является законодательная работа. На самом деле, если мы посмотрим закон о статусе депутата, то мы увидим, что практически одной из главнейших наших задач является защита законных интересов наших избирателей. И вот эта составляющая, как правило, у каждого из нас занимает порядка 80% всего времени.
По мнению еще одного депутата, Алексея Булынина, если депутатов станет меньше, то партийные списки будут контролироваться губернатором. А повторить подвиг нынешних депутатов-одномандатников по проведению избирательной кампании не удастся никому, кроме олигархов. Теперь, после того, как народ народные избранники отклонили законопроект, внесенный губернатором. По словам депутата Владимира Леонова, губернатор и его люди пытаются склонить депутатов к компромиссу.
Губернатор перешел уже к политике конкретной работы с каждым отдельным депутатом.
В пресс-службе правительства Ленинградской области говорят, что никакого конфликта между депутатами и губернатором нет. Что после отклонения губернаторского законопроекта началась техническая работа по его изменению, по поиску компромисса, который, уверены чиновники, будет найден.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Дмитрий Казнин. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Этой весной власть в Дагестане сменилась. Подал в отставку глава Госсовета Республики Магомед Али Магомедов. Президентом назначен бывший первый секретарь обкома КПСС Муху Алиев. В качестве утешительного приза пост спикера дагестанского парламента получил сын бывшего лидера региона Магомед Салам Магомедов. Смену политического режима в Дагестане анализирует Магомед Мусаев.
Дагестан – полиэтничный край, и это так или иначе накладывает свой отпечаток на многое из того, что происходит на политической сцене республики. Не секрет, что довольно внушительную часть дагестанцев при любом раскладе политических сил куда как больше интересует этническая принадлежность того или иного политика, чем его программные декларации. В период правления президента Ельцина решением правительства Республики Дагестан было утверждено положение, согласно которому представитель одного и того же этноса не может занимать пост главы республики более 4 лет. Затем последовала корректировка в пользу удлинения этого срока, а впоследствии и аннулирование соответствующей статьи Конституции Республики Дагестан под предлогом ее несоответствия Конституции Российской Федерации, говорит Магомед Рамазанов, декан социологического факультета, доктор наук.
У нас в Дагестане, когда принимали Конституцию Дагестана, я считал, что это мы самая демократичная и самая цивилизованная республика в мире, где проживает такое огромное количество людей, и что глава республики – это номинальное лицо такое получается. Самое главное – народ. А глава республики, он избирается из каждого народа. Потом, к сожалению, это поменяли.
Это осложнило межнациональные отношения. В противовес правившему даргинскому клану сложилась устойчивая фронда, объединившая вокруг себя преимущественно лиц наиболее крупной в Дагестане аварской национальности. Неформальным лидером и стал нынешний глава муниципального образования Хасавюрт Сагит Паша Умаханов. Группировка получила условное название «Северный альянс», говорит журналист, учредитель и обозреватель еженедельника «Дагестанцы» Алисултан Газимагомедов.
«Северный альянс». Фактически, этот был придуман, идеологами существовавшей власти. Хотели их, отделить от народа, сказать, на севере где-то какая-то группировка и так далее. Нет, это была такая общенациональная, общедагестанская структура, которая входила в объединение в защиту Конституции Российской Федерации Республики Дагестан. Политически активные люди, общественники образовали такое объединение. И Саипаша Умаханов 3,5 года является руководителем этого самого объединения. Именно благодаря настойчивой работе этого самого объединения нам удалось в 2003 году изменить Конституцию Дагестана. Подумать только, 89 статей Конституции Республики Дагестан было внесено 129 изменений.
Как яствует из слов обозревателя еженедельника «Дагестанцы» и члена правления объединения в защиту Конституции Республики Дагестан Алисултана Газимагомедова, первоначальной единой кандидатурой от Северного альянса являлся управляющий казначейством Республики Дагестан Сагит Гусейн Магомедов. Но последовавшее назначение Муху Алиева их также вполне устраивает.
Накануне прилета полпреда Козака мы собрались 20 человек, группа общественников. И мы поехали в аэропорт с надеждой встретиться с Козаком и донести до него информацию о том, что желательно бы для Дагестана и для дагестанцев иметь молодого и энергичного президента. Мы имели в виду на этот пост поддержать кандидатуру управляющего казначейства Республики Дагестан Магомедова Саида Гусейна Ахмедовича. Действительно, Козак переговорил с нами несколько минут, и мы донесли до него эту мысль. Более того, участники этой нашей группы, несколько человек, около 10 человек попали в узкий круг лиц, где обсуждалась кандидатура будущего президента. Руководил своей работой депутат Народного собрания Уладиев Сулейман Баширович. Там же был глава муниципального образования Хасавюрта Умахану Саипаша.
Так, казалось бы, бесконечному правлению бывшего председателя Госсовета Магомеда Али Магомедова пришел конец, если бы не одно «но». Одновременно с кремлевским утверждением на пост президента Дагестана выходца из Хунзасского района аварии Муху Алиева второй пост в республике занял сын Магомеда Али Магомедова, что как бы автоматически продлевает присутствие тех же самых политических сил, от которых Дагестан вроде бы избавился, говорит Сагид Гусейн Магомедов.
Представление кандидатуры Муху Алиева президентом Путиным на пост президента Дагестана я считаю позитивным явлением. И то, что он является сегодня президентом Дагестана, все-таки дает шанс Дагестану и дагестанцам улучшить свою жизнь, жизнь республики, привести жизнь республики в рамки демократии и правопорядка. Избранием президента Дагестан избавился от настоящей дедовщины. Но теперь с назначением, вернее, избранием сына Магомеда Али Магомедовича на пост спикера парламента, вот тут, мне кажется, Дагестан начинает новую историю, но она грозит перейти в дедократию. Имеется в виду, все равно клан Магомеда Али Магомедовича будет править очень долго, использовать все рычаги власти в своих целях.
По мнению тележурналиста ГТРК «Дагестан» Мурада Абдул-Мукминова, Кремль сознательно навязывает чуждые для менталитета подавляющую большинству дагестанцев и вместе с тем весьма характерные для республик Средней Азии и Азербайджана одиозные формы правления, в соответствии с которыми сын наследует должность отца.
Я думаю, вообще не в наших традициях. Скажем так, последние там 10-15 лет, когда у нас в республике стали проявляться подобные рода вещи. Но, однако, это не единичный пример. Давайте вспомним хотя бы Чечню, которая находится рядом с нами. Место погибшего президента Чечни занял сейчас его сын, фактически занял, хотя юридически там другой президент. Однако мы в этом списке не одиноки. Если сказать себя все-таки как Южная Республика с восточным менталитетом, то ничего особенного в этой преемственности нет. В любых странах восточной демократии, так назовем, Азербайджан там и страны Средней Азии и прочие, когда приходят на смену отцам дети, ничего такого здесь как бы нет. Да, я думаю, что Россия больше Азия, чем Европа.
Муху Алиев с назначением его на должность президента Республики Дагестан уже приступил к кадровым перестановкам, сократив количество министерств 7 до 4. Он подверг серьезной критике деятельность дагестанских властей и наметил в качестве первоочередных задач проведение ряда реформ, призванных улучшить социальный климат республики, говорит президент Дагестана Муху Алиев.
У нас, ну я сказал, странная экономика, но, по крайней мере, наверное, она неэффективная экономика, неэффективная инвестиционная политика, неэффективная бюджетная политика, неэффективное управление имуществом. Вот в результате всего этого сложения всех этих слов неэффективное, получается вот то, что я говорю, странная экономика, в которой нам надо разобраться. Вопросы имущественных и земельных отношений. Хаос в этом деле в Дагестане. Хаос. Уточнить реестр собственности. Уточнить, кому что принадлежит. Кто как пользуется этой собственностью. Пользуясь этой неразберихой, руководители муниципальных образований направо и налево раздают землю. Продают эту землю, злоупотребляют. И этому безобразию надо положить конец.
В Дагестане вряд ли найдется человек, который бы был не согласен с критикой Муху Алиевым дагестанской экономики и методов хозяйствования. Однако бывший спикер парламента и по существу второй человек в Дагестане Муху Алиев должен быть по логике вещей причастен к тому самому пресловутому хаосу, о котором столь сокрушается теперь уже президент Муху Алиев. Все это сводит на нет весь критический запал президентской программы и дает основание усомниться в искренней заинтересованности нового руководства на решать, по сути дела, ими же созданные проблемы.
О ситуации в Дагестане рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Махачкале Магомед Мусаев. Многие аналитики замечают, что от смены первых лиц в Дагестане степень управляемости регионом из Москвы не увеличится, не улучшится и экономическое положение. По-прежнему Дагестан будет жить за счет трансфертов, то есть дотаций остальной России. А Москва будет продолжать платить нескольким клановым лидерам за лояльность центру. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 10 апреля мы поговорим о ситуации на либеральном политическом фланге. Продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О причинах роста ксенофобии в России говорим с Людмилой Нарусовой, сенатором от Республики Тува, организатором недавно созданного объединения гражданского сопротивления фашизму. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотела через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему России только для русских.
Без дураков с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас воруют, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка, и мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир «Радио Свобода».